بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мы продолжаем с вами изучать главу о том, что к ширку относится, если человек вешает на себя различные предметы для того, чтобы устранить какое-то зло или отвести какое-то зло. Следующий довод: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا تم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك.
Он же передал хадис Укбы ибн Амира о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тому, кто повесил на себя амулет, пусть Аллах не даст благого конца, а тому, кто повесил на себя раковину, пусть Аллах не даст покоя». В другой версии говорится: «Кто повесил на себя амулет, тот приобщился товарищей к Аллаху».
Так хадис Укбы ибн Амира, ради Аллаху Та'ала, марфуан. Марфуан, что значит? То есть передан от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ман та'аллака тамима. Переводят иногда как «кто повесит амулет». Но посмотрите, здесь не сказано «аллака тамима» – «повесит амулет», а сказано «та'аллака тамима». «Та'аллака» имеет значение большее, чем «аллака». Вообще в арабском языке добавление букв к какому-то корню добавляет и смысл. Таков арабский язык. Если добавляются буквы, то добавляется смысл. И здесь не сказано «аллака тамима» – «повесил на себя амулет», а сказано «та'аллака тамима», то есть «привязался к нему своим сердцем», «привязался своей душой», «стал полагаться на это», что эта вещь каким-то образом поможет ему получить пользу или, наоборот, избежать какого-то вреда. «Тамима» – «повесит тамима» или «привяжется к тамима». Это вещь, которую вешают. Обычно детей вешают чаще всего, и какие-то бусинки, или какие-то стеклышки, или какие-то камушки и так далее. Для чего? Для того, чтобы избежать сглаза. Чтобы сберечь ребенка от сглаза. И так сказано «та'аллака, а не аллака». Мы знаем, что «зияда филь мабна, зияда филь маана». Таково правило в арабском языке. Что добавление в конструкцию слова, букв, ведет к добавлению смысла. Если ты скажешь «саусаферу» или «сауфаусаферу», «саусаферу» – «я отправлюсь в путь», «сауфаусаферу» – тоже «я отправлюсь в путь». Но «сауфаусаферу» указывает на отправление скорое, «сауфаусаферу» указывает на отправление не столь близкое. В Коране мы тоже встречаемся часто с этим. Сур-эль-Каф, например. В истории Муса, алейхиссалям, и Хидр. Мы знаем, что Муса, алейхиссалям, встретился с Хидром, пришел к нему для чего? Для того, чтобы получить от него знания. Условие было Хидра какое? Что Муса не должен задавать вопросы, пока не разъяснит ему сам Хидр это. Муса, алейхиссалям, каждый раз он задавал эти вопросы, потому что у него не было знания об этих вещах. Когда у человека нет знания какой-то вещи, то он и не понимает мудрость. И он спросил, почему? Каждый раз. И в конце Хайдер сказал ему после третьего вопроса: «Каля аза фираку бейни ва бейник». «Это разлука между тобой и мной», сказал Хайдер. «Саунаббиука би тауили ма лям тастати' алейхи сабра». «Я тебе сообщу теперь значение того, в отношении чего ты не смог проявить терпение». Что сказано «ма лям тастати' алейхи сабра»? «Тастати'». Потом разъяснил ему, почему он сделал все, что произошло, причины этого, и сказал «Ва ма фаальту ан амри», сделал я все это не по своей воле, то есть это по воле Аллаха Субхана ва Тааля, «Залика тауилу ма лам тасти алейхи сабра». Вот это и есть разъяснение того, в отношении чего ты не смог проявить терпение, но уже не сказано «тастати», а сказано «тасти». Посмотрите, что одной буквы уже, на одну букву меньше. Почему? До того, как это стало известно Мусе, то есть причина, почему он все это совершил, для Муса это было что? Тяжело. До разъяснения. А после разъяснения, что? Это уже показалось совсем другим. Уже понятным это стало. То есть стало легко понять все это. Поэтому сказано, что уже в конце не «тастатэ», а как «тастэ». Это один из примеров. Другой пример тоже в Сур-Аль-Кахф. Сказано, что Зуль-Карнейн поставил плотину. Так что уже Яджуж и Маджуж не могли выйти, да, за пределы этой плотины. Яджуж и Маджуж не могли, и что они попытались? Они попытались залезть на эту плотину, то есть перелезть ее, и что еще? Потом что? Копать ее. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фамастатау айазгару». «Фамастау айазгару». «Фамастау айазгару». «Вамастатау лаху накба». Посмотрите, в первом случае что сказано про перелезть? «Фамастау айазгару». Не смогли ее перелезть. Какой глагол? «Стау». «Вамастатау лаху накба». И не смогли что? Прорыть через нее ход. Здесь уже сказано «Истатау», а не «стау». Почему? Потому что перелезть, это происходит быстрее, это легче, чем копать эту плотину, рыть через нее ход. Итак, это правило арабского языка, что добавление конструкцию слова букв увеличивает, что добавляет и смысл. Поэтому здесь не сказано, что «тааллака» повесила, сказано, что «тааллака». Потому что когда человек вешает на себя какие-то вещи, амулеты, какие-то веревки и так далее, то человек привязывается сердцем к этому предмету. И так кто привяжется вот так вот к амулету, ну, повесит и привяжется. Фаля там Аллахуля. Там в переводе сказано, пусть Аллах не даст ему что? Благого конца?
Да.
Здесь не просто пусть Аллах не даст ему благого конца. Пусть Аллах не даст тамам. Тамам, то есть не приведет его дела в порядок. Не даст ему успеха, не устроит его дела. И не даст его делам нормальный конец. Фаля там Аллахуля. Вопрос. Это сообщение, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что кто повесил вот так амулет, то Аллах не даст ему хорошего конца, не даст его делам хороший конец, не приведет его дела в порядок, то есть как хабар, сообщение. Или это дуа против таких людей, то есть мольба от пророка, алейхиссалату вассалям, против таких людей. Возможно, и то, и это. И так можно понимать. При любом понимании, пусть это будет сообщение от пророка, алейхиссалату вассалям, или мольба против этого человека от пророка, алейхиссалату вассалям, все равно смысл каков, что вешать на себя вот так вот какие-то амулеты, это харам, это запрещено. Это запрещено. Если это хабар, сообщение, то мы говорим, так сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, что такого человека Аллах не даст конец благой его делам, не приведет в порядок его дела, не даст ему тамам. Если это дуа, то мы говорим, вот так сделал дуа, и мы тоже делаем дуа, как пророк, алейхиссалату вассалям, что кто повесил вот так амулет, то пусть Аллах не приведет в порядок его дела. Дальше сказано, وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ. А кто привяжется, повесит на себя раковину, привяжется к раковине, вадаа, это одна, называется вадаа. Хорошо, множественное число вада. Такие камни, типа камушков что-то, ну, как ракушки, да, то, что собирают из моря. И вешают так зачастую люди эти ракушки для чего? Чтобы защититься от сглаза. Думают, что если человек повесил вот так, то ему не причинят вреда джинны, или не причинит вред сглаз такому человеку. Так вот сказано, кто привяжется к ракушкам вот таким, повесит на себя ракушку. Фаля вада Аллаху ля. Ля вада Аллаху ля, то есть пусть Аллах не оставит этого человека в покое, не даст ему умиротворения, не даст ему спокойствия. Раха, туманина, даа. Дуа. Или сообщение, что такой человек, который вешает на себя такие вещи, не обретет он душевного покоя, не обретет он спокойствия, не обретет умиротворения. Или это что? Дуа от пророка, алейхиссалату вассалям, против такого человека. То есть такой человек, наоборот, он всегда будет в беспокойстве, всегда будет в тревоге, всегда будет в каких-то страданиях. Некоторые толкователи говорят, что «ля вада Аллаху ля» означает «пусть Аллах не оставит для него блага, хайра не останется для него». Посмотрите, такой человек получил воздаяние противоположно тому, что он ожидал. Он положился сейчас на что-то помимо Аллаха Субхана ва Тааля, и Аллах Субхана ва Тааля дал ему противоположное тому, что он хотел. Он хотел, наоборот, защититься, хотел покоя, хотел хороший конец, хотел отведения зла, а Аллах дал ему, наоборот, что противоположное этому. Его дела, наоборот, не придут в порядок, не будет у них хороший конец, и он, наоборот, лишится покоя, наоборот, будет в смятении, в тревоге, в переживаниях, все время в каком-то беспокойстве. Сказано во фи-ривая, в одной из версий этого хадиса, от Укба ибн Амира, «Ман тааллака тамиматан факад ашрак». Кто повесит амулет или привяжется к амулету, тот совершил ширк. «Факад ашрак». Это то, о чем сказал автор вначале. Что сказано? Что мина ширк. Правильно? Мина ширк. Из ширка надевать на себя какие-то веревки и так далее для этих целей. И здесь сказано факад ашрак. Знаете, человек, если он надевает какие-то амулеты, или какие-то ракушки, или еще что-то. Любые предметы мы перечисляли с вами. Люди разное вешают, разное надевают. Хорошо? Все это будет ширк. Это относится к ширку. Факад ашрак сказано. Как ашрак? Какой ширк совершил? Большой или малый? Вопрос. Если, как мы говорили на прошлом занятии, он убежден, что эта вещь, это ракушка, или это там амулет, или это веревка, что эта вещь сама по себе как-то может отвратить от него вред или наоборот пользу к нему привлечь, без приказа Аллаха Субхану Тааля, без воли Аллаха Субхану Тааля на это, тогда это будет какой ширк? Большой ширк, аш-ширкуль акбар. Тут, конечно, никакого благого конца у человека не будет, если он умрет, не покаявшись в этом, и такой человек войдет навеки в ад, и не будет покоя ему никогда, потому что обречен на адские мучения вечные. Если же он думает, что это просто причина, но действует по воле Аллаха, тогда он сделал причиной то, что Аллах не сделал причиной, это будет аш-ширкуль асгар. Это будет малый ширк, который, конечно, мы говорили, самый хуже, чем большой грех. И человек, согласно одному из мнений ученых, обязательно понесет наказание за это, если он умрет, не покаявшись в этом. Обязательно. Только потом, после мучений, после этого только войдет в рай. Дальше.
Ибн Абу Хатим передал, что Хузейфа, увидев на руке мужчины шнурок от лихорадки, сорвал его и прочитал следующий аят. «Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к нему сотоварищей».
Так, следующий довод сказано в Ибн Абу Хатим ан Хузейфа. В Ибн Абу Хатима приводится от Хузейфа, ради Аллаху Тааля ан. Хузейфа, сахаби, сподвижник, умер в 36 году хиджры. Сказано, «Аннау раа раджулан фи еди хайтун мин аль-хумма». Увидел человека, на руке которого была веревка от хумма. Что такое хумма? Хумма, мы говорили с вами, есть слово хума, хуматун. Есть слово хумма, салиф махсура. Хума это, что такое? Укус ядовитого какого-то животного. А хумма это повышение температуры, лихорадка. Хузейф увидел человека, на руке у него была веревка «мин аль-хумма». «Мин» здесь указывает на «себаб», «себабия», «причина». То есть от чего это была веревка? От «хумма», от лихорадки. Он повесил в надежде, что избавится от лихорадки. Что излечится, что температура у него спадет. «Факатаху» и Хузейфа сорвал эту веревку. وَتَلَا قَوْلًا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرٌ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. И прочел слова Аллаха Субханаху Та'аля, не верует большинство из них в Аллаха без того, чтобы не совершать ширк. Без того, чтобы не совершать ширк. Сорвал веревку. На что это указывает? На устранение мункара. На устранение порицаемого. Мы говорили с вами, что устранение порицаемого, у него есть этапы. Устранение рукой, если человек не может, то значит словом. Если не может словом, значит осуждение сердца. Это указывает действие Хузейфа на то, как переживали предшественники, праведные предшественники, если видели мункар, что они непременно стремились исправить этот мункар, порицать этот мункар, указать людям на то, что это порицаемое. Ну, конечно, мы говорили с вами, устранять так рукой мункар, это не всем и не всегда дозволено. Это делается в том случае, когда у человека есть какое-то влияние, какая-то власть, какая-то сила и так далее. То есть у него есть влияние и власть, то есть это кады, или это правитель, или это какой-то человек, у которого есть над этим человеком какое-то влияние, на него влияние, руководство какое-то. Хорошо? Не просто так. Потому что из условий исправления мункара, чтобы на его место не пришел другой мункар, хуже. Если так подойдет человек другому и сорвет с него, то человек может что? И обидеться серьезно, не просто обидеться, может привести это к ссорам, к дракам, к столкновениям, хуже будет. Хорошо. И наоборот, его возвеличится в грехе, скажет, тем более не сниму. Поэтому исправление мункара так зависит от чего? Не будет ли вместо этого еще худший мункар или такой же мункар? Если действительно человек, он знает, что от этого будет лучше, тогда, то есть этот мункар будет устранен действительно, тогда делает это. И он прочел слова Аллаха Субхана ва Тааля. «Вама юмину аксарум билля илля ва мушрику». Не верует большинство из них в Аллаха без того, чтобы не совершать ширк. Прочитал этот аят. В аяте речь идет о ком вообще, не спослан это по поводу кого? Мушриков, те, которые совершают большой ширк. Те, которые верят в тавхида рубубия, в то, что Аллах единственный Господь, но не верят в тавхида рулюхия, не верят, что только Аллах, Субхану ва Тааля, нужно поклоняться, только Он достоин обожествления. Вагум мушрику, не верят большинство из них в Аллах, без того, чтобы не совершать ширк. То есть обязательно примешивается ширк. Хузейфа произнес эти слова человеку какому? Мушрику? Нет. Он произнес, прочел этот аят человеку, который был мусульманином. Но он одел эту веревочку, думая, что вот это избавит его от лихорадки, он исцелится. Значит, сэлев применяли аяты, которые касались большого ширка, в отношении малого ширка также. Аят вообще о ширке. Туда, конечно, подразумевается в первую очередь большой ширк, но и входит и малый ширк. Это значит, что и мусульманин, то есть человек, который, в общем, он муваххид, но и может присутствовать в его действии иногда, в нем совместится вера и что-то из ширка. Ну, конечно, небольшой ширк. Не может совместиться вера и большой ширк. Если войдет большой ширк, то тогда что? Вера уходит, вера уже не остается. Но когда может быть так, что есть иман и что-то из ширка, если речь идет не о большом ширке, а о каком? О малом ширке. Ширкуль акбар, большой ширк, несовместим никак с иманом. Это правило. Хорошо, большой ширк и куфр не может совмещаться с иманом. Он все. Он. Если пришел большой ширк и куфр, значит ушел иман. Что касается малого ширка или грехов, да, то они могут совмещаться с иманом. То есть человек может быть верующим из-за своей веры, но совершающий малый ширк. Грешником из-за малого ширка или из-за грехов. Здесь подразумевается в данном случае, конечно же, какой ширк. Называется малый ширк. Мы делаем отсюда вывод, почему сэлев применяли вот так вот аяты о большом ширке, неспосланные в отношении мушриков, применяли их в таких случаях, когда речь шла о малом ширке, потому что малый ширк василя ли ширкель акбар. Это путь к большому ширку. Малый ширк это путь к большому ширку. И вообще мы говорили с вами, один из критериев определения, что такое малый ширк, все, что является путем к большому ширку, является малым ширком. Дальше мы разберем с вами, иншаллаху тааля, те вопросы, масаиль, выводы, которые приводит автор. Они, мы говорили, сами не относятся к китабу тавхид, да, но автор сделал эти выводы полезные. Из доводов главы. Первое.
Резкое осуждение ношения кольца, шнурка и других вещей с подобной целью.
Да, то есть строгое порицание, строгость в шариате, строгое отношение к таким вещам. Носить какое-то кольцо или веревку и так далее для подобных вот целей. Откуда автор сделал этот вывод? «Инзи'га, сними его», пророк алейхиссалатусалям. «Файна алята зидука илля вахна», она добавит тебе только слабости эта вещь. «Лаумуттава я алейк мафляхта абада», если умрешь с этим на руке, никогда не достигнешь счастья. Такое в шариате строгое отношение, сильное порицание в отношении надевания подобных вещей и привязывания сердца к ним. Второе.
Слова пророка о том, что сподвижник, о котором говорится в хадисе, не преуспел бы, если бы умер, имея на себе это кольцо. Это подтверждает высказывание сподвижников о том, что даже малое многобожие хуже тяжких грехов.
Да, посмотрите, сказано сподвижнику, что если ты умрешь, то не достигнешь счастья, не преуспеешь. А это кто? Это сахаби, это сподвижник. А что ж тогда говорить о людях, которые не сподвижники? Тем более, человек, который не сподвижник, еще дальше от успеха и от счастья будет. И автор говорит здесь подтверждение слов сподвижников, что малый ширк хуже, чем или страшнее, чем большие грехи. Здесь подтверждение этому. Слов сподвижников сказано, что малый ширк хуже, чем большие грехи. Да, так говорили сподвижники. Так они указывали, что малый ширк страшнее, чем аль-кабайр, чем большие грехи. Например, слова Ибн Масуда, ради Аллаху Тааля, который говорил, поклясться Аллахом и солгать для меня легче, любимый, не так страшно, как поклясться не Аллахом, говоря правду. Поклясться не Аллахом, говоря правду, это что? Это ширк. Это ширк. Тут вроде правду говорит человек, но клянется не Аллахом. Это ширк. Малый ширк. Если он клянется Аллахом, но лжет, это большой грех. Да, это страшный грех. Но посмотрите, поклясться не Аллахом еще страшнее, чем солгать, клянясь Аллахом, субхану тааля. Почему? Потому что зло ширка, оно страшнее. Оно чудовищнее, чем зло большого греха. Потому что ширк не прощается Аллахом, субхану тааля. Мы говорили, даже если это малый ширк, в отличие от аль-кабаир, от больших грехов, они могут быть прощены Аллахом, субхану тааля. Находятся под волей Аллаха, субхану тааля. Следующий вывод.
Невежество не может служить этому оправданием.
Невежество не может служить оправданием, сказано лям юзар биль джагаля. Шейх Усаймин говорит фиги назар. То есть это под вопросом то, что говорит здесь автор. Что невежество не служит оправданием. Потому что откуда взят вывод этот? Если на основе того, что сказано в хадисе, если ты умрешь с этой вещью на руке, то никогда не достигнешь счастья, то разве в этом хадисе указывается, что речь идет о смерти после уведомления или до уведомления? Не сказано, правильно, что ты, если умрешь, не зная, до получения знания, то не достигнешь счастья. Наоборот, как говорит шейх Усаймин Захир, очевидно, что после того, как ты узнал, и тебе было приказано снять, если ты не снимешь, то тогда не достигнешь счастья. И вообще этот вопрос, вопрос узр биль джагаль, братья, вопрос оправдания по незнанию, вопрос большой, вопрос серьезный, вопрос, по поводу которого написано много книг, написаны тома. Нуждается этот вопрос, как говорит шейх Усаймин, в уточнении, когда начинают люди вот так вот сталкиваться, джагаль узар, джагаль не узар, и сталкиваются друг с другом. То есть незнание – это уважительная причина, незнание – неуважительная причина. Нет. В общем, суть того, что говорят ученые, что незнание, джагаль, два вида имеет. То незнание, которое простительно человеку, которое является уважительной причиной, является оправданием. И незнание, когда не является для человека это оправданием, не является уважительной причиной. Если человек делает что-то, что является нарушением, и причина этого, его упущение, его нерадивость, его пренебрежение, его отвращение от знания, при наличии, второе, при наличии предпосылок, обстоятельств, которые способствуют узнаванию, которые подразумевают, что человек должен это знать. Вот в таком случае это неуважительная причина. Еще раз, когда человек делает что-то, что является нарушением, причина какая? Человек проявляет нерадивость, проявляет упущение, отвращение от знания, пренебрежение. При наличии предпосылок и обстоятельств, которые подразумевают, способствуют получению этого знания. И здесь нет разницы, речь идет о куфре или речь идет о больших грехах, и там, в таком случае это не будет, что? Не будет уважительной причины. Если же причина нарушения не такова, то есть человек, он не был небрежным, человек не был нерадивым, он не допускал упущения, во-первых. Во-вторых, не было обстоятельств, которые способствовали получению им этого знания. Так что даже человеку в голову не приходило, что оказывается это нельзя, что это харам, или что это куфр, или что это ширк. Ему даже не приходило это в голову, что эта вещь запрещена. В таком случае это будет уважительной причиной. Это будет уважительной причиной. Если человек этот... Из тех, кто считает себя мусульманами, то есть относит себя к исламу, в таком случае вот этот второй вид незнания не принесет ему вреда. Почему? Потому что он относил себя к исламу. Это был предел его знания. Больше он этого не знал и не получалось у него узнать. Не было способствующих этому обстоятельств, хотя он что и не пренебрегал получением знания, того, чтобы узнать это. В таком случае такое незнание не принесет ему вреда. Если же этот человек не мусульманин, то есть относит себя к немусульманам, относит себя к куфру, тогда да, такой человек, он сам себя относит к немусульманам. Поэтому фиддунья, в этом мире, хукм его какой? Не мусульманин. Да, неверующий такой человек в этом мире. Он неверующий, это его хукм в этом мире. Что касается ахера, вечного мира, то правильно, это как говорит Шейх Усаймин, «кавлю раджих», то есть более сильное мнение, что такой человек находится под волей Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхана ва Тааля испытает этого человека. Даст ему там, в вечном мире, в ахира, испытание. Если там он подчинится истине, значит будет введен в рай. Если ослушается, значит он будет введен в ад. Вот это вот краткое резюме. Вот по этому вопросу. Поэтому уляма приводит пример. Если человек где-то рос, жил в далеком месте каком-то, какая-то провинция далекая, не знаю, какой-то кочевье, какая-то пустыня и так далее. Там в каком-то месте, где нет уляма, где нет людей знания, которые объясняют, которые призывающие, которые разъясняют. Ему в голову не приходило, что эта вещь оказывается харам, что она запрещена. Или наоборот, что какая-то вещь ваджиб. То тогда такой человек что? Оправдывается. Оправдывается. То есть невежество является для него уважительной причиной. Например. Например, юноша, подросток, живет вот в таком каком-то месте, где нет разъясняющих ему людей, нет уляма, нет ученых, нет призывающих, нет людей знания. То есть в голову ему не могло прийти, что оказывается намаз ваджиб для человека, когда у него начинаются ночные семяизвержения. Что это уже считается булюх, что он достиг, значит, совершеннолетия, что он ваджиб, обязательно для него совершать намаз. Он думал, что обязательным становится намаз, другие виды поклонения, только когда он достигнет 15-летнего возраста. Так все говорят, 15 лет когда будет. Так он думал. И действительно, он раньше этого достиг совершеннолетия, может быть, в 13 лет, но он оставался вот так вот, не делал, не совершал некоторые виды ибадатов обязательных, пока не достиг 15-летнего возраста. Не молился, то есть намаз не совершал, не постился, от джанаба не очищался, потому что проходили ночные семяизвержения, он не очищался от джанаба. Такой человек, мы скажем, у него есть узр. То есть такой человек оправдан. Маазур би джаглихи. Маазур би джаглихи. Уляма говорит, даже и када ему делать, то есть восполнять пропущенные намазы, ему что не приказывается. Почему? Потому что такой человек, он не пренебрегал здесь обучением, не отвращался от знания. Ему и в голову не приходило, потому что не было предрасполагающих обстоятельств к тому, чтобы думать по-другому. Ему в голову не приходило, что оказывается ваджиб для него уже с 13-летнего возраста было совершать. Да, то есть в то время, когда он стал совершеннолетним. То же самое касается женщин, например. Некоторые думают, которые так живут далеко, что в 15 лет только они начинают становиться обязанными это делать, а не когда у них начинаются месячные. Может быть, месячные в 11 лет начались, она думала так, пока не достигла 15-летнего возраста. И в голову не приходило, что ваджиб, оказывается, совершать намаз уже для нее. И в голову не приходило, не знала она, что вот она должна, как все другие женщины. Когда есть месячные, тогда не постится, не молится. Когда их нет, тогда должна поститься и молиться. Наоборот, теперь представьте, человек, который живет в каком-то месте, где, машаллах, знания, разъясняется везде, хукмы намаза, хукмы тагара, очищение, как что делать. Но человек пренебрегает, отвращается, не обращает внимания на знания, нерадивость проявляет. А узр как может быть у такого человека? Нет тогда узра у этого человека. Потому что там есть люди, которые разъясняют в таких местах мусульманских, вот скопления населения большого, где есть уляма, люди знания, призывающие. В таких случаях, такие хукмы, они не остаются скрытыми от людей. То есть обязательно скажет ему, или товарищ в школе, где он учится, хорошо, или сосед скажет, или родители скажут, или призывающий скажет, мечети скажет, имам и так далее. То есть он услышал где-то обязательно про эти хукмы. Значит, человек действительно по-настоящему пренебрегал этим вопросом. Значит, он так вот пренебрежительно относился нерадиво к знаниям. Следующий вопрос.
Амулет не только не приносит пользы в этом мире, но и вредит, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, ибо оно лишь увеличивает твою слабость.
Да, посмотрите, автор здесь не только привел вывод, он еще объяснил, откуда он этот вывод взял. Он говорит, потому что пророк, алейхиссалям, сказал, оно добавит тебе только слабости. То есть и в этом мире не только в ахире не приносит пользы, и в этом мире тоже не приносит это пользу, а наоборот вредит. Следующий вывод.
Резкое порицание тех, кто поступает подобным образом.
Да, то есть высказывание ему порицания, инкар, то есть как делается ему порицание, сказано резко это делается. Резко в смысле строго. То есть в каком значении здесь строгость? То есть так разъяснить, чтобы он понял, как это страшно. Не так, ну не что там, ну да, ну вот ты знаешь. Там. Ну, можно так, но вообще-то так. Нет, ну, то есть здесь надо действительно человеку показать, что то, что он делает, это страшно, потому что речь идет сейчас о чем? Речь идет о ширке. Здесь речь не идет сейчас брать о грубости. Нет. Не о грубости здесь речь идет, а о чем? О том, чтобы так объяснить человеку, чтобы он понял, насколько это страшно. Дальше.
Разъяснение того, что каждый, кто носит что-то подобное, привязывается к этому предмету.
Сказано, тасрих бен манталя кашин мукелейлей. Разъяснение того, что тот, кто вешает на себя что-то, привязывается к этому, поручается этому. Поручается этому. Откуда взято это? Манталя катамима фаля там Аллаху ля. Кто повесит на себя амулет, привяжется к амулету, пусть Аллах не даст его делам благого конца. То есть он лишается покровительства Аллаха, субхана ва та'аля. А что припоручается вот этой вот вещи, которую на себя повесил? Вещь, которая ничем не владеет, ни вредом, ни пользой. Страшно. Более четко это сказано будет в следующей главе, которую, иншаллах та'аля, мы начнем изучать. Манталя кашейну келелей. Кто что-то повесит или привяжется к чему-то, тому будет поручен. Субханаллах. Следующее.
Разъяснение того, что ношение амулета является приобщением сотоварищей к Аллаху.
Да, кто повесит амулет, привяжется к амулету, факада ширк, сказано в хадисе, в одной из версий хадиса Рауф ибн Амир, то есть совершил ширк. Дальше.
Повязывание шнурка от лихорадки также является приобщением сотоварищей к Аллаху.
Да, это тоже приобщение сотоварищей к Аллаху, это тоже ширк, когда человек от лихорадки это делает, как это Васари Хузейфы. Сорвал с него эту веревку и прочел аят. Да и не верю, из них большинство в Аллаха, без того, чтобы не предавать ему сотоварищей. Следующее.
Чтение Хузейфы аята свидетельствует о том, что сподвижники опирались на аяты, относящиеся к великому многобожию, для осуждения малого многобожия. Таким же образом Ибн Аббас высказывался об аяте из суры Аль-Бакара.
Да, то есть аяты, которые неспособны в отношении мушриков, они применяли их в отношении малого ширка, потому что аяты вообще о ширке. А малый ширк тоже входит в большой ширк и является путем к большому ширку. Сказано, как упомянул Ибн Аббас по поводу аята из суры Аль-Бакара, речь идет об аяте «У мина наси ма иттахизу мин дуни ляхи андада». Среди людей есть такие, которые приобщают Аллаху равных. «Юхиббунам кахуббилля». Любят их так, как надлежит любить Аллах. Об этом аяте, этот аят применял Ибн Аббас. Следующее.
Ношение раковины от сглаза также является приобщением сотоварищей к Аллаху.
Да, то есть относится к вешанию, ношению тамайма ширкия, то есть амулетов, которые являются языческих амулетов. Почему? Потому что у этих ракушек, у них нет никакого влияния. Никакого влияния, чтобы это было подтверждено в шариате, или чтобы это было подтверждено как-то, то есть бытийные какие-то подтверждения, чтобы это были. Ни бытийных, ни шариатских подтверждений, какой-то пользы от этих ракушек, ношения их нет. Значит, это ширк. Дальше.
Проклятие того, кто повесил на себя амулет, чтобы Аллах не дал ему благого конца, и того, кто повесил на себя раковину, чтобы Аллах не дал ему покоя, означает, что Аллах отказался от таких людей.
Нет, немножко не такой перевод, но суть. Вывод, что против людей, которые вешают амулеты, хорошо, делается дуа. Какое дуа? Пусть Аллах не даст ему тама, не даст ему его делам благого конца. Против людей, которые вешают ракушки, что, какое дуа? Ля вада Аллаху ля. Пусть Аллах не даст ему покоя, не даст ему умиротворения. Вывод сделал автор, что против таких людей делается дуа. На основании чего? На основе понимания одного из понимаете хадисов. Мы сказали с вами, что хадисы эти можно понимать как дуа, а можно понимать как сообщение от пророка, алейхиссалату вассалам. Если их понимать как дуа, тогда вот этот вот вывод делается. Что значит, против таких людей, которые носят амулеты или носят ракушки, делается вот такое дуа. Удивительно? На самом деле не удивительно. Почему? Потому что мы знаем, сами есть хадисы, где пророк, алейхиссалату вассалам, говорит делать дуа, приказывает делать дуа против людей, которые совершают те или иные грехи. «Иза самиту ман юншиду баллата фил масджид, факулу ла радда Аллаху алейк». Если вы услышите, как кто-то ищет свое животное, пропавшее, скот там и так далее, ищет его, объявляет о его пропаже в мечети, то скажите, да не вернет тебе твой скот Аллах. То есть человек, кто не видел, кто-то скот там мой вот пропал, там у меня лошадь или корова или кто-то, или верблюд, и в мечети объявляет, пророк алейхиссалату вассалам говорит, скажите такому человеку, да не вернет тебе Аллах его. Дуа против такого человека. Сказано: «Вайза раиту ман ябиу ябтау фил масджид, факулу ла арбаха Аллаху тиджаратак». Увидите, если человек что-то продает или покупает в мечети, то скажите: «Да не сделает Аллах твою торговлю выгодной». Дуа против такого человека. И автор делает вывод здесь тоже. Амулет, если, значит, какое дуа? «Ля там Аллаху, пусть Аллах не даст, тамам», то есть такого благого конца твоим делам, или пусть Аллах не даст покоя тебе, лишит тебя покоя. Но тут, братья, посмотрите, автор сделал такой вывод, да. Но все-таки есть отличие, во-первых, между этим хадисом и теми хадисами. Там сказано: если увидите, то скажите. Здесь просто, что пророк, алейхиссалям, делает дуа, если речь идет о дуа. Да? Как сказано: кто повесил, то пусть Аллах, и так далее. То есть не сказано: скажите ему, во-первых. Во-вторых, Шейх Усаймин говорит: если увидели мы амулет и так далее, не нужно говорить человеку вот так вот: пусть Аллах твои дела не сделает благими, или пусть Аллах тебя лишит покоя. Потому что это приведет, говорит он, к обиде, к спору, к ссоре, если не к худшему еще. Поэтому как лучше? Шейх Усаймин говорит: скажите ему: «Яхи, брат, так не делай». Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: кто повесил на себя ракушку, пусть Аллах лишит его покоя. Кто повесил на себя амулет, пусть Аллах не даст его делам благого конца. Или же не говори ему: пусть тебя Аллах лишит покоя, пусть Аллах тебе не даст благого конца. А говори: пусть Аллах не даст благого конца тем, которые носят амулеты, или пусть Аллах лишит покоя того, который вешает на себя ракушки. То есть в общем говори, не обращайся к этому человеку конкретно. То же самое касается, например, человек режет, если не ради Аллаха Субхана ва Тааля, жертвенное животное. Сказано: «Ля'ана Аллах ман забаха ли гайри Аллах». Проклял Аллах того, кто, да проклянет Аллах того, кто режет не ради него. Ну, ляма говорит: не говори прямо этому человеку вот так вот: да проклянет Аллах тебя. Хорошо. Нет. Ну, говори ему так и так: пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: да проклянет Аллах того, кто режет не ради Аллаха. Или просто скажи: да проклянет Аллах того, кто режет не ради Аллаха. На эту мудрость указывает Шейх Усаймин, и другие уляма учат этому. Это очень важно. И важно это сказать было нам на уроке, чтобы люди не начали это, поняв неправильно, применять неправильно. Это что касается данной главы.